Я хочу знать, что мне делать. Кто я? Для чего я живу? Это все очень хорошо, но сначала нужно понять, что в основе. Приобретенные предрассудки и ложные представления о своем «я», эго, разум, ум и чувства
–
это тень изначального «я». И люди, помешанные на самовыражении, думают, «я просто должен быть собой». Разумеется, нужно быть собой, но сначала пойми, кто ты, прежде всего. Сознание Кришны – это духовный проект, благодаря которому за всеми этими наслоениями вы можете увидеть свое истинное «я» и свой реальный потенциал. У каждого из нас, как у личности, есть своя роль в духовной реальности. Погрузись глубже в реальность. Мадхурья – сладость. Просто внимательно слушай.
Бизнесмен
рассматривает все как возможность для бизнеса. Человек похотливый постоянно ищет возможности для удовлетворения своей похоти. А преданные Господа рассматривают все как возможность культивировать сознание Кришны. Опыт второй. Часть совершенного. Когда мы думаем об Индии, то первая картина, которая обычно представляется, это луна, сияющая в водоеме перед Тадж-Махалом. Если вы взглянете на луну, отражающуюся в воде, можно взять палку, привести воду в движение, то вы увидите, как отражение луны дробится и искажается вместе с движениями волн. Но это просто отражение. Настоящую луну не затрагивает то, что происходит с отражением. То, как мы выглядим сейчас, это искаженное отражение наших духовных черт. Когда мы видим, насколько сильным может быть вожделение к материи, это надо понимать как отражение потенциала духовного стремления к жертвенности, преданности, любви и нежной привязанности. У нас есть особые духовные образы и черты, именуемые сварупой, но в настоящий момент сварупа скрыта под слоями эго и, как говорил Гуру Махарадж, приобретенных предрассудков, приобретенных склонностей. Наши качества проявляют себя искаженно в этом измерении бытия. Наше любовное стремление к Кришне выражается как склонность эксплуатировать материальное и мирское. И потому мы принимаем здесь эти разнообразные формы и тела. Все они неповторимы, но представляют собой искаженное отражение оригинала. Это сварупа, покрытая оболочками тела, ума, наклонности разума, ментального и физического тела. Да, они все неповторимы, но это не чистое выражение истинного «я» в сравнении с тем, когда мы исполняемся стремление к самоотдаче и, отдаляясь от измерения эксплуатации, преображаемся в единицу преданности, слуг. Затем постепенно это тело, созданное согласно нашей склонности к эксплуатации, начинает растворяться. И сварупа, духовный образ нашей склонности к самоотданию, начинает являть себя. Гуру Махарадж подчеркивает, человеку свойственно ошибаться, ошибки неизбежны для нас. Тем не менее, в каждом из нас есть нечто, стремящееся к совершенству. И он дает рациональный, пошаговый путь в направлении определенной концепции или потребности. Он говорит, что если бы мы сами могли наделить себя совершенством, то мы бы уже давно это сделали. Мы не способны наделить себя тем совершенством, которого ищем. Такое положение вещей подводит нас к заключению. Источник совершенства пребывает вне нас. В действительности, это функция совершенного. Совершенное являет себя несовершенному.
Atak Shri Krishna Namari Nabhavyed Grahyam Indriya. It's beyond scholarship.
Его природа не познать ни ученостью, ни чувствами, ни умом, ни разумом. Вы хотите сказать вера, истина, откровение? Да, безграничное являет себя ограниченным. Мы принимаем такую перспективу.
Шрадха.
Шрадха – это вера.
Шрадха шабде бишпаса кохе судрида нисчой.
Что такое шрадха? Как минимум, это когда ты слышишь о сознании Кришны и думаешь, это возможно. Мне не все понятно, что они говорят, но в этом что-то есть, звучит правдоподобно. Истина откровения дает нам безграничную перспективу.
Блейк
говорит, если бы двери восприятия были чисты, все пристало бы человеку таким, каким оно является, безграничным. Да, глубокая мысль, думают люди, однако никак ее не развивают. Но я хотел бы, преклонив перед Блейком голову, развить его мысль дальше. Что подразумевается под дверями восприятия? Чувства. Как мы знаем, чувства — это зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. И ум рассматривается как шестое чувство. И принимая на веру то, что он говорит, и соглашаясь с ним, ты действительно видишь все таким, как оно есть, безграничным. Это означает, что существует видимая версия безграничного, слышимая версия безграничного, вкусовая версия безграничного. Для каждого чувства должна существовать соответствующая версия безграничного. Мы думаем, что существует безграничная Кришна, который, будучи личностью, обладает личностными чертами, характеристиками и качествами безграничной величины. И есть индивидуальные души, обладающие теми же свойствами, но ограниченной величины. Какой пример приводит ведическая литература? Солнце и солнечные лучи. Невозможно рассматривать солнечный луч отдельно от Солнца. Гуру Махарадж говорит, солнечные лучи касаются земной поверхности. Но где их дом? Их дом — Солнце. Если мы попытаемся отделить, лишить солнечный луч его связи с Солнцем, в действительности это невозможно. Рассматривать солнечный луч вне связи с Солнцем немыслимо. Кришна говорит Гите, «Живые существа — крошечные части меня. Он безграничен, мы — его крошечные, второстепенные аспекты. Это значит, что до известной степени качественно мы тождественны, но масштабы разные. Безграничное с одной стороны и конечное ограниченное с другой. В этом состоит разница». Шрила Гуру Махарадж говорит,
это только кажется, что часть совершенного не совершенна.
Это материальный мир и материальное существование в двух словах. Это просто часть совершенного, плавающая, подобно айсбергу в океане сознания. Часть совершенного кажется несовершенной с относительной точки зрения. Иногда Шрила Гуру Махарадж говорил, что, рассматривая объект с точки зрения эволюции, то, что мы наблюдаем в развитии, на самом деле уже занимает определенное положение, подобно Солнцу. Солнце занимает некое положение. Но если рассматривать его с определенной точки зрения или перспективы, кажется, что ночные сумерки сменяются рассветом. Мы видим, как солнце постепенно поднимается и достигает определенного положения. Так это выглядит с относительной точки зрения. Однако солнце уже находится в этом положении, но обе точки зрения имеют право на существование. Махапрабху говорит, живые существа — вечные слуги Кришны, и вечно все, что связано с тем, чтобы быть Кришнадасом, или Кришнадас Радхадаси. рассматривая это с определенной точки зрения или в рамках определенного анализа, мы видим, как кто-то как будто постепенно движется к своему вечному положению. Но с другой точки зрения, он уже занимает это положение. Однако этим не отрицается развитие в направлении этого положения. В Джайва-дхарме Бхактивинод Тхакур рассматривает множество вопросов, которые могут естественным образом возникнуть, и дает на них ответы. В частности, он представляет, описывает такое явление, как золото, и то, каким образом его очищают. И мы видели подобный процесс в Индии. Лакхи Нараян Бабу, золотых дел мастер. Они всегда дают подобные названия. Лакшми Нараян. И что они делают? Ты даешь им слиток золота, и чтобы понять, увидеть, до какой степени это золото, используется лампа с фитилем. Лампа горит, и они помещают золото в огонь, и золото чернеет. А затем они очищают этот слиток от сажи, и в этом смысл выражения «пробный камень». Спарша-мания — это нечто вроде философского камня. Но пробный камень, с западной точки зрения, мы говорим о спарша-мании, имея в виду преображающую силу общения с вайшнавами. Общество вайшнавов — это другое прекрасное явление. Но на Западе пробный камень означает, что то, каким образом устанавливают частоту золота, степень частоты 10, 12, 14 и так далее. Но процесс состоит в том, что ты помещаешь золото в огонь, и оно мгновенно покрывается сажей, а затем ты очищаешь кусочек от сажи, и то, что у тебя остается, это чистое золото. И Бхактивинод Тхакур говорит, страдания джив, живых существ в материальном мире, подобны этому огню. И если эти страдания на какое-то время покрывают их сажей, образно говоря, то есть кармические действия, последствия, страдания, если в конечном счете все это приводит их на платформу чистоты, когда проявляется золото, то это не предосудительно. Должны ли мы против этого возражать? Хотя в текущем моменте мы можем возражать против этого, никто добровольно не хочет страдать. Конечно, если только речь не идет о людях, стремящихся к духовному прогрессу. В чем смысл тапаси? По словам Прабхупады, это добровольное причинение себе неудобства ради духовной реализации прогресса. Такова цель тапаси — добровольно подвергать себя неудобствам и страданиям. Как Джанардан Махарадж недавно заметил, что в последние свои дни Прабхупада давал лекции, скажем, лекции в Пандале, иногда он давал лекции лежа на сцене. Он терял жизненные силы, но все равно проповедовал. Когда речь идет о йоге и физических упражнениях, и дисциплине, в рамках этих упражнений требуется определенная степень страдания. И Прабхупада спрашивал, почему бы вам не тратить время и силы подвергать себя аналогичным страданиям ради чего-то, что может принести постоянное духовное благо? Если уж вы готовы тратить время и силы и страдать, то делайте это ради подлинной цели. Гуру Махарадж говорил, когда люди говорят о том, что требуется для того, чтобы следовать сознанию Кришны изо дня в день на протяжении всей жизни, иногда в общении с Гуру Махараджем люди жаловались ему на чувство разочарования, говорили, что не прогрессируют. Иногда Гуру Махарадж отвечал на такие замечания так: «Люди в этом мире хотят счастья и наслаждения, но что бы они ни делали, счастье остается недостижимым. Однако это обстоятельство не служит аргументом, чтобы не искать счастья». Мы созданы искать ананду, радость, блаженство. Потому что наш идеал — это олицетворенная ананда на самом деле. И Бхактивинод Тхакур говорит, это страдание в целом обладает своей ценностью. Я жил в той части Сан-Франциско, в том районе, где находилась пожарная команда, где базировались пожарники. И, возможно, их офис располагался там с 19-го столетия. Там все блестело и сверкало. Они постоянно начищали все медные части. И там была табличка, она тоже сияла, и на ней была надпись. Это были некие строки, поэтические строки. Нужно помнить, что это были пожарники. И там была строка, которая гласила: «Огнем будут испытаны сердца, пусть золото добродетели возрастет». И следует помнить, это пожарники. По сути дела, они говорят, нам нужны пожары. Огонь — это тест, испытание. Пусть золото добродетели возрастет. Огонь покажет, насколько сердце добродетельно. Это все вопрос точки зрения, перспективы. С внешней точки зрения эти реалии, отталкивающие, или же они должны привести нас к определенному образу мысли. Подобно учителю, который тестирует студентов, он в действительности занимается этим не для того, чтобы они провалились, но для того, чтобы дать им возможность прогресса. Но если они проваливаются на экзамене, то эта неудача призвана привлечь их внимание к конкретной области изучения, которой они должны уделить повышенное внимание. Но студент не должен считать, что его экзаменатор враждебен к нему. Учитель хочет прогресса студента. Вовсе не так, что майя хочет, чтобы люди пребывали в забвении Кришны, она не хочет вводить их в заблуждение. Но в конечном счете она хочет очистить нас от нежелательных тенденций, от заблуждений. И это произойдет тогда, когда люди предадутся. И иногда Гуру Махарадж вспоминал тот фрагмент в Брихат-Бхагаватамритам Санатана Госвами. Там описано, когда душа проходит все 8 уровней материального бытия, материальную вселенную, различные планеты, измерения, и стоит уже на пороге освобождения от материального существования, тогда последняя сладкая пуля вонзается в мозг. Это окончательный тест. Майя предстает перед Дживой в своей чарующей, соблазнительной форме и спрашивает: «Почему ты покидаешь меня? Зачем ты меня оставляешь?» «Почему?» «Потому что, знаешь, я испытывал нестерпимые страдания в этом мире. Теперь я наконец-то пришел в чувство, разум ко мне вернулся, и я понимаю, куда идти». «Да-да», — говорит Майя, — «но так происходило потому, что ты был обманут мною, ты был моим рабом. Но теперь я предлагаю себя в тебе в качестве твоей рабыни». И Джива с надеждой говорит: «Правда?» «Ты будешь Шивой, а я буду твоей Шакти». По словам Гуру Махараджа, дживы души хотят быть Шивами, хотят повелевать Майей. И, опять же, Брахма Самхита, взор Махавишну, устремленный в сторону Майи, и Махавишну, Господь Вишна, не вступает в прямой контакт с этой энергией. Но в йога-нидре, в состоянии полусна, он боковым зрением смотрит на нее, и этот взор есть Шамбу, совокупность всех джив. И этот взор оплодотворяет лона материальной энергии, и из этого лона рождаются, появляются на свет все различные многочисленные формы жизни. Джива подражает Шиве, хочет быть Шивой. Есть Богшив, Тьягшив и Бхактишив, владыка Майи. Мы хотим быть владыками Майи. И она предлагает этот последний шанс. На пороге освобождения от материального существования она говорит: «Ты будешь Шивой, я буду твоей Шакти». Даже Нитянанда Прабху объясняет Гуру Махарадж знаменитый стих, в котором сказано: Этот стих присутствует в Нитянанда Махимамрите, в этом разделе Шри Чайтанья Чаритамрита. Задумайтесь, Баларам, Нитянанда, первое, другое «Я» Кришна, он настолько Кришна, насколько можно быть Кришной, не будучи Кришной, в смысле формы, и он пребывает в настроении служения Кришне. Единственное, Господин Кришна, все остальные слуги, и он считает себя слугой. И Чайтанья Дасом. То же самое относится к Адвайта Ачарье, к Махавишну. Он пребывает в настроении слуги. Санатан Госвами говорит о Нитянанде, о Балараме, когда Кришна, сказано в Бхагаватам, совершает игры Двараки, Мадхура, то Баларам в какой-то момент возвращается во Вриндаван и совершает раса-лилу с определенной группой гопи Вриндавана. И Гуру Махарадж объясняет, по его словам, Санатан Госвами говорит, что этот танец раса — предложение Господу Кришне из его сердца. Это немыслимо и непостижимо. Он может совершать севу, совершая раса-лилу, и предлагая ее в сердце своем Кришне. Даже Нараяна Вайкунтхе не может составлять конкуренцию Кришне. Гурудев использовал в этой связи один очень простой стих. Вайкунхе, объяснял он, одна Лакшми предназначена для одного Нараяна. Это духовная математика. Одна Лакшми для одного Нараяна. А в Голоке сотни и тысячи, миллионы, и в некоторых случаях триллионы Лакшми предназначены для одного Кришны. И Гуру Махарадж объясняет, наше положение в научных терминах позитивного и негативного, негативное способно привлекать позитивное, не утверждая себя. Для негативного начала недопустимо самоутверждение, иначе говоря, пратишка, самоутверждение — это то, что противоречит внутренней, глубинной природе дживы души. Наши способности предусматривают влечение, поиск счастья, что значит негативное развитие. В той степени, в которой мы способны стать негативным началом, и в данном контексте это синонимично смирению, в такой степени мы можем привлечь внимание верховного позитивного начала. Прабхупада говорит в книге «Свет Бхагаваты», если смотреть на небо, то можно увидеть, что в одной его части есть облака, в другой их нет. Легко различить, здесь облака есть, там их нет. Но, продолжает он, когда облака рассеиваются, невозможно определить, в какой части неба облака были, а в какой их никогда не было. Такой пример он приводит в связи с понятием сиддха, совершенная личность. Нитья-бадха — тот, кто окутан облаками иллюзий. Например, можно сказать, это нитья-сиддха, вечно освобожденная душа, это нитья-бадха, вечно обусловленная душа. Но когда облака иллюзий рассеялись, уже нельзя провести подобное различие. Можно разве что в том случае, если вы Вишванат Чакраварти Такур. Я говорю это лишь потому, что он может подобное говорить. Эта группа гопи происходит отсюда, это оттуда и так далее. Это Вишванатх. Вот почему он Вишванат Чакраварти Такур. Это не дискриминация, я не оцениваю. Поймите, что это невозможно, поэтому это очень прекрасное явление. И следует иметь в виду, их существенное положение не статично, но оно экстатично, оно динамично. Гуру Махарадж всегда подчеркивал эту мысль. Мы слышим это выражение часто, «океан экстаза». И люди скажут, ну, этого достаточно, казалось бы. Однако Гуру Махарадж подчеркивал, и это не статичный океан. Он словно хотел сказать, не думайте об этом так. Поэтому не так просто дать представление об этих реалиях. Однако нужно уловить суть этого. С одной точки зрения мы видим, как некто развивается до определенного положения. Но с другой точки зрения, можно сказать, разве он не занимал такое положение всегда? И поэтому мы должны ввести понятие лила, божественной игры. Если майя играет определенную роль и в конечном счете приводит кого-то в измерение сиддха, к совершенству, то хорошо это или плохо? Мы видим в случае Билвамангала Такура, его история вспоминается в этой связи. И следует понимать, это Билвамангал Такур, это лила, и эти описания предназначены для блага, обусловленной души. В своей предыдущей жизни, говорится, он был настолько привязан к некой проститутке по имени Чинтамани, что во время погребального обряда, похорон собственного отца, он потерял голову настолько обуреваемую чувствами по отношению к Чинтамани, что он не дождался окончания этой церемонии и бросился к Чинтамани. И в тот день была непогода, буря, муссонный ливень лил. Ему нужно было пересечь реку, мост смыт, когда он приходит на реку. Он прыгнул в реку, чтобы достичь противоположного берега, и он почти утонул, и он уцепился за что-то, пока он переплывал реку, и так он достиг противоположного берега, и там обнаружил, что он уцепился за труп. Представьте, с помощью трупа он переплыл реку. А затем он бежал в направлении ее дома. Ворота были закрыты, и гремел гром, и сверкали молнии, лил дождь. Он был вынужден перелезть через забор, через ограду, и он уцепился за какую-то лозу, но оказалось, что это не лоза, а питон. И с помощью этого питона он оказался по ту сторону стены и постучал в дверь. Чинтамани не открыла и увидела, что он был весь покрыт грязью с головы до ног. И она сказала ему, «Если бы у тебя была хотя бы толика такой преданности Кришне, которую ты демонстрируешь по отношению ко мне, то ты был бы великим преданным». И нам говорят, что эти слова, они поразили его, словно удар молнии глубоко в сердце. И он очнулся, он проснулся, и он понял абсурдность всей этой ситуации, свою собственную глупость и свое рабство чувством. И он избрал духовный путь, искренне сделал это, и он путешествовал в качестве странствующего бродячего аскета, он достиг дома некоего брамина, ему предложили ужин и кров, и опять же, он пришел в возбуждение от красоты жены брамина. И брамин спросил у него, «Могу ли я тебе чем-то еще послужить?» Билвамангал ответил, «Мне нужна твоя жена». И это ведийская культура в крайнем своем проявлении. И брамин сказал супруге, «Подготовь себя и отправляйся к нему». И она вошла в комнату Билвамангала, и он попросил у нее, «Распусти волосы». И она вынула из волос заколки. Он попросил у нее эти заколки. Ее красота стала очевидной. Он взял эти заколки и выколол себе глаза. Он думал, если мои чувства лишь отвлекают меня, стаскивают меня вниз, вновь и вновь, если такой конечный результат, то лучше мне быть незрячим. Это игры Билвамангала Такура. Гурудев однажды сказал мне, был человек, который принял саньяс, а потом оставил саньяс, а потом снова принял саньяс. Он написал некую книгу. Мы станем читать эту книгу. И эта книга была Кришна Карнамритам. И эту книгу любил Махапрабху. Она была его любимой книгой. Когда он совершал свой тур, мы недавно читали о саньясе Махапрабху, когда он совершал тур по Южной Индии, то он пришел в место, где он нашел Брахма Самхиту, а в другом месте он нашел Кришна Карнамриту. Он сделал копии, и он делился этими копиями со своими близкими преданными. В них есть все. И Кришна Карнамритам в Гамбире, Банхи Гарба, Гуру Махарадж говорит Према Дхамма Стотрам, и Гурудев передает это так, «Огненная ложа разлуки». то, что происходит в Гамбире. И Кришна Карнамрита была в Гамбире одной из любимейших книг Махапрабху. Гита Говинда, Джаганатха Валаба, Ната, Кришна Карнамрита и стихи Видьяпати и Чандидаса. Как подобное возможно? Это настолько прекрасно и воодушевляюще. И этот Билвамангал Тхакур остался слепым, и был некий мальчик, который стал его поводырем. Он вел его за руку, и он проводил его по всем местам, и заботился о его нуждах. И однажды, когда они шли, мальчик вырвал свою руку из его руки и исчез. И он остался полностью беспомощным, потому что он был слеп. И Билвамангал, его реакция на это была следующая. «Ты можешь вынуть свою руку из моей руки, разомкнуть наши руки, но ты никогда не сумеешь извлечь твои лотосные стопы из моего сердца». Мы можем понять, что тем мальчиком был Кришна. Именно он водил Билвамангала повсюду. Неизбежно преданный узнает, кто был с ним все это время. Когда человек устанавливает связь с сознанием Кришны, спустя какое-то время у него возникает тенденция рассматривать события своей жизни как те события, которые подводили его к этой связи с сознанием Кришны. Он начинает видеть в этих жизненных событиях определенное божественное движение. И мы видим, когда человек остается в сознании Кришны, следует сознанию Кришны на протяжении многих лет, то постепенно, можно сказать, глубина или масштабы восприятия этого божественного в событиях его жизни начинают возрастать или расширяться. И на определенной стадии, благодаря такому анализу, мы можем понять, как бы сложно не было об этом говорить, но Бхактивинод тоже рассматривает это в Джайва-дхарме. Просто чтобы передать эту истину, можно сформулировать так. Когда обусловленная душа обретает связь с сознанием Кришны, милостью гуру и вайшнава, то постепенно масштабы его восприятия божественного влияния на его жизнь растут. И в конце концов он достигает той стадии, на которой искренне говорит, чувствуя это всем сердцем. «Я не помню времени, когда я не помнил бы Кришну, когда я не сознавал бы Кришну, потому что на самом деле есть только Кришна. Это иллюзия — видеть какие-то реалии, отличные от Кришны или не связанные с Кришной. В этом состоит трудность в понимании этого явления. Какова природа Махабхагаваты? Его видение таково, что куда бы он ни устремил свой взор, там является Господь, там пребывает Господь. Он не видит ничего, что не было бы связано с Кришной, или не было бы Кришны. Для него все есть Кришна или часть Кришны. Лишь в состоянии иллюзии, забвения, человек способен видеть реальность иначе. То есть переход к памятованию, и мы можем понять, что есть фаза, когда память о забвении отсутствует. И так должно быть, чтобы мы могли сохранять надежду. Я уже это отмечал, что сложно об этом говорить. Что говорит Бхактивинод? Он описывает это аналогичным образом. Когда ты приводишь примеры, молоко подобно воде, то можно понять, что и то, и другое жидкости, но если начать анализировать, то ты понимаешь, что молоко отличается от воды, и тогда пример теряет смысл. Если кто-то сомневается в моих словах, то я могу подкрепить словами Гуру Махараджа. Он объясняет, когда человек приходит в духовный мир, то в духовном мире все для него известно и знакомо, подобно тому, как человек пробуждается от сна, от сновидения. Когда тебе снится сон, ты находишься в каких-то иных обстоятельствах, все очень запутанно, сложно, много всего происходит, но когда ты просыпаешься, то всего этого нет, ты все позабыл. И ты говоришь, «О, я опаздываю». У тебя есть дела в реальном мире, тебе нужно с кем-то встретиться, что-то сделать. Пробуждение в духовном мире где-то носит такой характер. И ему могут сказать, «Ты отсутствовал какое-то время». Так или иначе, вот что происходит. Но ты их знаешь, и они тебя знают, тебе все известно. Это не постепенное пробуждение, но все это просто проявляется. И это выглядит так, что человек словно спал, а затем проснулся. И, как правило, мы не помним то, что нам снилось. Некоторые сны помним, но, как правило, не помним их. Тебе что-то снилось, ты проснулся, и все. И есть также некое промежуточное состояние между сном и явью. Но когда человек проснулся, то сон становится неактуальным. Веды говорят, душа никогда в действительности не оскверняется, не загрязняется. Но она пребывает в забвении, она подвержена иллюзии, она пребывает в заблуждении, она обманута, но она никогда не осквернена и не загрязнена. И в одном месте Гуру Махарадж говорит очень интересную вещь в связи с участью жив душ. Часть совершенного, кажется, выглядит, предстает несовершенной. И джива — нищая, обездоленная шакти, которая обретает богатство, прибежище и общество, чит-шакти, ашрая-виграхи. Кришна-према не порождается, не производится, но пробуждается. Речь не идет о том, что нечто это порождает, но определенные явления пробуждают. Невозможно пробудить то, у чего нет потенциала быть пробужденным. Это значит, что есть некий спящий потенциал. Благодаря обществу, высших служения, шравана, киртанам, смаранам и так далее, происходит пробуждение. Пробуждается этот чудесный потенциал джива. У каждой дживы есть своя роль в вечных играх Господа. И Сарасвати Такур говорит, ум подобен злодею, опекуну, который лишает несовершеннолетнюю дживу ее богатства. Это один из классических стереотипов в детской литературе, в историях для детей, в сказках. Есть прелестный маленький ребенок и злой опекун, который хочет ограбить ребенка, лишить его богатства, наследства. Под видом опекуна он это делает. И Сарасвати Такур объясняет, такова роль ума, с которым мы столь дружелюбно считаем его своим «я» и постим на Фейсбуке. Я шучу. На этом уровне. Мы покрыты уровнями приобретенных тенденций, предрассудков. Ум — это искаженное представление о себе, с которым мы себя отождествляем. Это злой опекун, который лишает дживу ее богатства. В чем это богатство? Потенциал служения. И перенаправляет этот потенциал служения в сторону эксплуатации, тенденции эксплуатировать. Смысл духовной культуры заключается в том, чтобы перестроиться, исправив себя в соответствии со своим истинным потенциалом как души, выражающей себя через самоотдание, способной посвятить каждый атом своего существа чему-то гораздо более высокому. Кто я? Ты — вечный слуга Верховной Личности Бога, полной любви, красоты, экстаза. И это очень хорошие новости для нас, а именно первопричина всего есть олицетворенный экстаз, любящий и полный нежности и экстатического счастья, вечно растущего, вечно усиливающегося счастья. Продолжение следует. Ищи прекрасную реальность.